Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». В студии Александр Фурмусаки. Сегодня в выпуске. Досрочные парламентские выборы в Молдове и голосование жителей Приднестровского региона. Что жители Кишинева думают об участии в выборах молдавских граждан с левого берега Днестра? Каковы ожидания Тирасполя? И источники информации жителей Приднестровья. Обо всем этом расскажем в ближайшие полчаса. В начале, как обычно, обзор главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сколько избирательных участков откроют для жителей Приднестровского региона, оставалось неясным почти до самого дня голосования. На заседании в субботу, 10 июля, Высшая судебная палата удовлетворила иск Центризбиркома, который оспорил решение апелляционной палаты о сокращении числа избирательных участков для жителей Левобережья более чем в 3 раза. Высшая судебная палата постановила, что для голосования приднестровцев на парламентских выборах 11 июля должен быть открыт 41 участок, как и предлагала Центральная избирательная комиссия. Один из самых влиятельных людей в приднестровской исполнительной власти, глава местной милиции Руслан Мова, уволен указом главы региона Вадима Красносельского. В местной прессе опубликован указ об увольнении, но ничего не говорится о причинах этого решения. Руслан Мова координировал работу оперштаба по борьбе с пандемией. С прошлого года он инициатор жестких ограничительных мер и изоляции приднестровского региона. Эти меры были приняты для предупреждения распространения вируса. Ранее в этом году Руслана Мову называли возможным соперником Вадима Красносельского на предстоящих президентских выборах, намеченных на конец этого года. Глава таможенного ведомства Виталий Нягу назначен главой МВД. Правительство Румынии безвозмездно предоставит Республике Молдова более 100 тысяч доз вакцины Pfizer. Румыния стала крупнейшим донором вакцины для Республики Молдова. Соединенные Штаты Америки тоже объявили, что предоставят Молдове 500 тысяч доз вакцины Johnson & Johnson. Это пожертвование станет продолжением расширенного эффективного партнерства, в рамках которого Республике Молдова уже была предоставлена помощь в борьбе с COVID-19 на общую сумму более 4 миллионов долларов, говорится в сообщении посла Соединенных Штатов в Молдове Дерека Хугана. 10% поступающих в Молдову вакцин получает Приднестровский регион. В Тирасполе из-за того, что партия вакцины AstraZeneca более месяца пролежала на складе, администрация региона решила ускорить вакцинацию этим препаратом, сократив срок между первой и второй дозой. Поскольку в конце этого месяца истекает срок хранения этой партии AstraZeneca. Глава местного Минздрава Кристина Албул распорядилась сократить период между двумя дозами до 4 недель, а раньше это было 8 недель. В приказе от 1 июля говорилось, что на складе в Приднестровье осталось 6720 доз AstraZeneca, срок действия которых истекает 30 июля. Европейский Союз обеспечил страны ЕС достаточным количеством антиковидных вакцин, необходимым как минимум для вакцинации 70% взрослого населения, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 10 июля. Она призвала страны Европейского Союза ускорить вакцинацию. В Беларуси власти усиливают репрессии против журналистов. Полиция провела обыски в редакциях за пределами столицы и в домах независимых журналистов. Большинство рейдов проходили в Бресте и Брестской области на западе страны и коснулись свыше десятка редакций. Несколько интернет-изданий были объявлены экстремистскими, а журналисты оштрафованы или привлечены к ответственности за то, что власти называют террористической деятельностью. Начальник следственного управления КГБ Беларуси Константин Бичек заявил государственному телевидению, что масштабная операция направлена на устранение радикалов. В пятницу 9 июля состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Как говорится в официальном заявлении Белого дома, Байден обсудил с Путиным проблему продолжающихся атак с использованием программ-вымогателей со стороны киберпреступников, базирующихся в России. Эти атаки затронули Соединенные Штаты и другие страны мира. Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предпримут все необходимые действия для защиты своего народа и своей критически важной инфраструктуры перед лицом этого непрекращающегося вызова, говорится в заявлении Белого дома. Ранее на этой неделе президент США заявил, что атака с использованием программ-вымогателей, главной жертвой которой стала технологическая компания Kaseya, эта атака позволила хакерам заблокировать данные в сетях сотен малых предприятий по всему миру, включая американские компании. Ответственность за эту атаку взяла на себя киберпреступная группировка «Ревил», связанная с Россией, сообщает «Голос Америки». Организаторы Олимпийских игр в Токио решили, что соревнования пройдут без присутствия зрителей. В японской столице введено чрезвычайное положение из-за увеличения числа новых случаев COVID-19. Олимпиада в Токио, которая была перенесена с 2020 года из-за пандемии, должна начаться 23 июля. Зрителям из-за рубежа запретили приезжать на Олимпиаду несколько месяцев назад.
В эфире «Радио Свободная Европа».
В воскресенье граждане Молдовы с правом голоса выбирали новый парламент страны. 41 участок был открыт для жителей Приднестровского региона. Чрезмерное количество избирательных участков стало одной из самых спорных тем этой предвыборной кампании. При этом некоторые политические силы считали, что для граждан Молдовы за рубежом участков открыто недостаточно. Наша коллега Евгения Крецу побывала на участке в Варнице, вблизи административной границы. Послушаем ее рассказ в изложении Юлии Михайловой.
На досрочных парламентских выборах 11 июля, как и на предыдущих, жители левобережья Днестра массово прибывали на избирательные участки, открытые специально для них в селе Варница Новоаннинского района. Люди выстроились в очереди в первый же час после открытия участков. Председатель одного из варницких участков рассказала «Свободной Европе», что ранним утром в Варницу приехало заметно больше избирателей с левого берега Днестра, чем на прошлом. Выборах. Люди, с которыми удалось поговорить нашему корреспонденту, утверждали, что добрались в Варницу на своих машинах или на общественном транспорте. По-прежнему существует подозрение, что жителей левобережья организованно привозят на участки для голосования и им платят за голос в пользу одного из конкурентов на выборах. Как и на президентских выборах в 2020-м, ветераны Приднестровского конфликта контролировали проезд транспорта в Варницу, фиксировали автомобильные номера. Согласно их наблюдениям, автобус номер 7, курсирующий из Варницы в Бендеры, ходил гораздо чаще, чем предусмотрено расписанием, а многие такси совершали по несколько поездок. По сведениям ветеранов, приднестровские избиратели получают за участие в голосовании по 500 приднестровских рублей. Это чуть больше 30 долларов. В социальных сетях также циркулировала информация о том, что сотрудников нескольких предприятий, контролируемых крупным приднестровским бизнесменом, заставили поехать голосовать за конкретную партию. Наблюдатели Промалекс сообщили, что на 41 избирательном участке, на котором голосовали граждане Молдовы, проживающие на территории левобережья Днестра, отмечены случаи массового подвоза избирателей. Глава мониторинговой группы Николай Панфил заявил, что к 14 часам было зарегистрировано как минимум 20 случаев подвоза, а также установлено 10 случаев подкупа избирателей. Гражданам обещали заплатить за голос от 400 до 500 леев. По данным Министерства внутренних дел, было установлено 10 случаев организованного подвоза избирателей. В отличие от прошлогодних президентских выборов, в ходе нынешнего голосования не было прямого запрета на организованный подвоз избирателей. С другой стороны, накануне выборов служба информации и безопасности сообщила, что что СИБУ известно о существовании организованных транспортных схем для жителей Приднестровского региона. Напомню, в субботу вечером за несколько часов до открытия избирательных участков Высшая судебная палата разрешила открыть 41 избирательный участок для жителей Приднестровского региона. Высшая судебная палата отменила решение, принятое накануне апелляционной палатой Кишинева, которая решила сократить число участков до 12.
Наши корреспонденты в Приднестровском регионе накануне выборов поговорили с жителями Тирасполя и Бендеры, спросили их, поедут ли они на правый берег Днестра на голосование. Послушаем, что они ответили.
Я бы точно не поеду, потому что я на наши выборы и то крайне редко прихожу. Я думаю, что там заранее все предрешено, и от нас мало что зависит.
Ну, думаю, что поехала бы, но как вариант, я говорю, я даже тоже понятия не имею, за кого бы я голосовала. Ну и вот опять же, все-таки, скорее всего, за какое-то содружество с Россией, если это сейчас в данных реалиях возможно.
Зачем мне туда ехать? За кого голосовать? Мне не интересно.
Я раньше голосовала за украинского, у меня украинская гражданка, я ездила в Кишинев голосовать в свое время за Януковича. Как бы если бы у меня был молдавский, и если бы я разбиралась в политике, я бы поехала.
Нету гражданства Молдовы, поехал бы, чтобы там были наши люди.
Ну, можно было поехать, да. Это можно же поехать, так понимаю, на Варницу?
Ну как, живем в Молдове, хотим все, чтобы мы не распадались, не терялись.
Как бы так.
Не российское гражданство. Не знаю, это их личное дело. Хотят, пусть едут, и хотят, пусть не едут.
Я, к сожалению, не в политике вообще. Мне сегодня прислали смс-ку о том, что нужно голосовать. Я слышала, что они приняли нормативный какой-то документ, что уменьшить количество участков на нашей территории. Ну, я думаю, если люди захотят проголосовать, то, ну, постоят в очереди и проголосуют, как бы уменьшат их или не уменьшат. Я думаю, что в этом проблемы не будет. Ну, мне вот сегодня те люди, которые мне написали, это мои друзья с Кишинева, очень уважаемый человек, он предложил за партию коммунистов-социалистов голосовать, больше ничего вообще не знаю. Ну, мы в любом случае в сторону смотрим куда? Востока.
По своей
мировоззрению постсоветскому. На Европу точно нет.
Это были жители Тирасполя и Бендер. Что жители Кишинева думают об участии молдавских граждан с левого берега Днестра и в какой степени их активность в избирательных процессах может сблизить берега Днестра? С прохожими на улицах молдавской столицы поговорила наша коллега Михаила Савка.
У каждого есть право голоса, но их используют политические силы то с одной, то с другой стороны. Участие в голосовании большего числа жителей Приднестровья может приблизить реинтеграцию двух берегов Днестра. Я считаю, что реинтеграция – это другая проблема, с которой я не согласна.
Очевидно, что у каждого есть право голоса, но, к сожалению, там работает мощная пропаганда от определенных партий, а это, конечно, не очень хорошо. Если бы все было равноудаленно, взвешено, и если бы каким-то образом наше государство могло внимательно наблюдать за тем, что на самом деле там происходит, тогда да, конечно. Но поскольку этого не происходит, людей организованно привозят голосовать. Некоторым за это платят. Мы видели прецеденты, это случалось и раньше. То такого лучше не допускать. Но, в принципе, было бы очень хорошо открыть и там избирательные участки, при условии, что процесс будет прозрачным и беспристрастным. Левый берег Днестра в любом случае часть Республики Молдова. Там есть села, где живут молдаване, люди, говорящие на румынском языке.
Ну, я как бы считаю, что раз на нашей территории, то есть на нашу общую территорию, значит, мы и общие население, так? Я думаю, что они тоже должны голосовать, почему бы и нет? Они тоже молдаване, и справедливо, что голосуют.
Что вы думаете о голосовании жителей левобережья Днестра?
Они не должны участвовать в голосовании, потому что в Приднестровье своя политика.
Участие в голосовании большего числа жителей Приднестровья может приблизить реинтеграцию двух берегов Днестра.
Не думаю, потому что политикой занимаются не рядовые граждане. Политикой занимаются политики, занимающие высокие должности в государстве. Было бы хорошо, если бы вся страна воссоединилась, как было когда-то, но в этом направлении предстоит еще много работы.
Если они хотят проголосовать, пусть голосуют. Это их дело.
Как и у всех людей, у них есть право голоса. Другое дело, что Кишинев не контролирует эту территорию, и поэтому невозможно гарантировать, что выборы пройдут в законных, безопасных и контролируемых условиях, в строгом соответствии с законом и Конституцией. Нам нужно решать не маленькую проблему, как, например, голосование жителей Приднестровья, а найти решение большой проблемы – приднестровского конфликта.
Проблема
Транснистрии. Участие в голосовании большего числа жителей Приднестровья может как-то приблизить реинтеграцию двух берегов Днестра.
К сожалению, желание жителей Приднестровья реинтегрироваться говорят только в ходе каких-то проектов. Они сами об этом не говорят. У себя дома, с соседями, в сообществах речь об этом не идет. Но посмотрите, как легко решается приднестровская проблема в футболе. Есть одна футбольная федерация, в которой играет и команда «Шериф» из Приднестровья. Почему в футболе это возможно, а в других сферах невозможно? Мнение жителей Кишинева.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Руководитель Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дерун считает, что в ходе этой предвыборной кампании молдавские партии не особенно проявились на левом берегу Днестра. Открыто не предлагали денег и не организовывали транспорт для подвоза потенциальных избирателей. Наш корреспондент в Тирасполе Сергей Урсул спросил у Анатолия Деруна, как бы он охарактеризовал прошедшую кампанию и выборы. По словам эксперта, предыдущие выборы, парламентские и президентские, показали, что среднее число потенциальных избирателей на левом берегу Днестра колеблется в районе 30 тысяч, и это около 1% от всего молдавского электората. По прогнозам Деруна, явка в этом году вряд ли превысит 31 тысячу голосующих. О вероятном подкупе приднестровских избирателей на прошлых выборах и на вопрос о том, изменится ли подход молдавских партий в этом году, Анатолий Дерун отмечает, что ни у одной молдавской политической силы нет такого четкого понимания, как выстраивать с жителями Приднестровья какие-то каналы коммуникации. И добавляет, что от выборов до выборов молдавские партии о Приднестровье не вспоминают, а если и вспоминают, то в негативных контекстах. А когда наступает время избирательной кампании, все вспоминают о так называемом финансовом ресурсе. Его никто не отменял, у него есть определенная эффективность, говорит Дерун. Он сравнивает нынешнюю ситуацию с предыдущей парламентской предвыборной кампанией. Тогда в регионе была развернута большая организационная работа. Собирались люди, распределяли автобусы, и это было очень заметно. Сейчас этого не видно, но уверен, что партии, у которых есть сторонники в Приднестровье, такую работу проводят, отмечает эксперт. И, скорее всего, участники выборов делают ставку на межличностные контакты и максимальную мобилизацию своих немногочисленных сторонников. Какой парламент на правом берегу Днестра устроил бы Тирасполь? Анатолий Дерун говорит, что администрация региона за все эти 30 лет работала со всеми политическими силами, начиная от Народного фронта и заканчивая коммунистами, социалистами, демократами и еврооптимистами. На взгляд политолога, хорошим моментом для Тирасполя стало возвращение к пропорциональной системе выборов. В 2019 году, когда действовала смешанная система выборов, от левобережных одномандатных округов были избраны два депутата. По мнению Деруна, это была абсолютно искусственная ситуация, поскольку эти депутаты не имели реального отношения к левобережью. Вся эта конструкция ничего, кроме потенциальной коррупции и неэффективности, не продемонстрировала. И Анатолий Дерун подчеркивает, что для Тирасполя важно, чтобы ни одна из молдавских партий не получила абсолютного большинства в парламенте. Если одна сила получает большинство в молдавском парламенте, но в каких-то моментах по отношению к Приднестровью она занимает крайние позиции, то, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы ее уравновешивала другая сила, подчеркивает глава Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дерун. Главным аргументом против участия приднестровских избирателей в выборах в Республике Молдова стало то, что на левом берегу Днестра кандидаты не могут организовать честную избирательную кампанию, а у местных жителей нет возможности в полной мере узнать об избирательных процессах на правом берегу Днестра. В результате они становятся легкой мишенью для манипуляции. Их голоса используют в пользу конкурентов на выборах, как правило, с пророссийскими взглядами. Как в действительности в Приднестровье обстоят дела с источниками информации, где местные жители узнают новости. Наша коллега Лина Грыу поговорила об этом с Иваном Цурканом, экспертом по приднестровским вопросам и старшим консультантом Бюро по реинтеграции при правительстве Республики Молдова. Изучая СМИ Приднестровского региона, я обнаружил несколько довольно интересных моментов. Там есть два телеканала с региональным покрытием, довольно крупные. Один — это Первый Приднестровский, второй — ТСВ, это частный телеканал, он вещает исключительно на русском.
Наверное, частным его можно назвать в кавычках.
Это чей-то бизнес, а официальный телеканал – единственный, кто имитирует процесс обеспечения права на информацию на родном языке. Подавляющее число телепрограмм в Тирасполе производят на русском языке. Программы на молдавском языке, в кавычках, на украинском, чаще всего это выпуски новостей. Обычно показывают в не самое популярное время. Маловероятно, что кто-то смотрит их в 15:00, ведь люди обычно работают или учатся в это время, занимаются другими делами. Все мы знаем, что самое интересное и злободневное показывают вечером, когда люди приходят с работы или по выходным. Такой выпуск новостей длится около 15 минут. Соответственно, информационный охват населения региона на родном языке достаточно слабый, а на Первом Приднестровском где-то около 25% материалов со времен СССР. Я в течение месяца анализировал все программы этих двух телеканалов. Из 24 часов вещания 6 часов было отдано советской телепродукции. Это, конечно, немного похоже на галлюцинации, ведь прошло уже 30 лет.
И, наверное, стоит отметить, что из тех 15 минут новостей, о которых вы сказали, скорее всего, 3/4 времени посвящены Вадиму Красносельскому и успехам кампании «Шерифи» партии обновления. По крайней мере, в печатных СМИ такая пропорция примерно.
Что я могу отметить, а это и выводы нескольких исследований, что в информационных программах, в приднестровских новостях в течение минуты могут около 20 раз появляться символические изображения, тексты, фразы, с помощью которых СМИ пытаются внушить населению, что они в какой-то степени независимы, имитируют со своего рода государственность.
И что Молдова является государством-агрессором. Это постоянно присутствует, в том числе в заголовках статей, например, «Молдова готовится к диалогу без агрессии». И таким образом это наводит на мысль, что государство находится в осаде, что его необходимо защищать. Это похоже на истерию, которую внушают людям.
Тот факт, что на левом берегу Днестра не вещает ни один кишиневский телеканал, все же говорит о многом. Зато там есть 4-5 украинских телеканала. Молдавское информационное пространство туда не распространяется. Таковы результаты исследований.
Вы сказали, что около 6 часов в день показывают программы времен СССР. О чем они? Что же можно показывать такого, что было произведено 50 лет назад и было бы актуально и сегодня?
Очень просто. Советские фильмы.
Формата «Роши».
Пропаганда, «Красная армия», «Партия», «Колхозы».
Все фильмы, которые показывали в Советском Союзе, все еще показывают там в достатке. Интересно, что на втором частном телеканале. Очень мало советской телепродукции. Вероятно, это объясняется тем, что спрос на советские программы и фильмы не так уж и высок, а Первый Приднестровский пытается, скажем так, внушить людям эту ностальгию.
То есть это все-таки пропагандистский телеканал?
Я думаю, что его можно было бы так назвать. Мы будем не слишком далеки от истины.
Как же там живут люди, так сильно привязанные к прошлому? В международной прессе встречаются заголовки вроде такого: «Поехать в Приднестровье все равно, что съездить в Советский Союз, вернуться на 30-40 лет назад». Даже в сфере туризма администрация в каком-то смысле эксплуатирует эту особенность. Как там живут обычные люди и как они это все воспринимают?
Допоком vorbeam mai devreme că la televiziune 25% din материала este din Россия.
Учитывая также, что по телевидению 25% материалов сделано в СССР, обычный человек в регионе не замечает этой особенности. Он скорее заметит разницу, когда, например, приедет в Кишинев и увидит, что вокруг все иначе. Туризм в Республике Молдова развивается. Все больше иностранцев приезжают к нам, чтобы увидеть, что представляет собой Республика Молдова, и вдобавок узнает, что такое Приднестровье. В перечне услуг туристических агентств есть поездки на винодельни. Многие приезжают как медицинские туристы, и вдобавок к этому можно съездить на левый берег Днестра, на день или выходные. Абсолютное большинство приезжих попадают в регион случайно. С другой стороны, обычный человек может заметить признаки советского времени. Название улиц, памятник. Правда, советские названия улиц встречаются и на правом берегу. Памятники тоже сохранились, но в меньшем количестве. Легендарный Ленин в Тирасполе остается объектом, который пытаются сделать брендом. Но я не думаю, что обычного человека особо заботит советское все это. Рядовой человек, как и в любом другом месте, в первую очередь озабочен благополучием своей семьи, и это труднодостижимое в тех условиях.
Саша фамилия, лукру каре, ну, пря, дебичей пацал гасяска колу.
На какую зарплату живет обычный человек в Приднестровье? Как живется ему там?
Саларили сунт мы мить компартив ку малу дрепт.
Зарплаты там ниже по сравнению с правым берегом.
Ходят легенды, что там были более высокие зарплаты, более высокие пенсии, более качественные услуги и так далее. Это было одним из главных посылов приднестровской пропаганды.
Шакум ну мы узим часто.
Сейчас мы этого больше не слышим. Этот лейтмотив приглушили. Это с одной стороны. Легко заметить, потому что это больше не обсуждается. К тому же многие люди уезжают из региона в поисках лучшей жизни. Такая большая разница между численностью населения, которая была в 90-х годах и сейчас, доказывает, что люди действительно ищут лучшей жизни, лучшей зарплаты, чтобы содержать свою семью, чтобы иметь возможность содержать себя. Поэтому легенда о том, что жизнь в Тирасполе или Бендерах лучше, не соответствует действительности. Может быть, когда-то в этом была какая-то доля правды, но сейчас мы живем намного лучше. На правом берегу Днестра есть целые отрасли, которые сильно подчеркивают эту разницу. Тот же IT-сектор, который приносит в бюджет довольно много и чего совсем нет в Приднестровском регионе. Если мы посмотрим, что подпитывает их бюджет, производство электроэнергии и металлургия, это около 50% поступлений в бюджет. И всем понятно, что эти 50% бюджета обеспечивают 2-3 предприятия. И там работают не так уж и много людей, и не так уж много людей могут получать хорошую по местным меркам зарплату. Это довольно небольшое количество. Неплохими так считаются зарплаты в сфере телекоммуникации. Речь идет о 8500 местных рублей. На правом берегу в IT-секторе зарплаты в несколько раз выше.
Сектор IT есть где N ор май маре саларум.
8500 рублей – это 7-8 тысяч леев.
Да, но это скорее исключение. Минимальная заработная плата в регионе составляет, если перевести в леи, около 2200 леев. Пенсия ниже минимальной заработной платы, намного ниже. Пенсия где-то около 1300. Здесь опять же интересно, что при таком количестве пенсионеров с такой слабой экономикой сложно наладить адекватную социальную защиту. Поскольку социальные потребности увеличиваются, соответственно, это огромные расходы для бюджета, а доходы при этом довольно скромные, что и создает большой бюджетный дефицит. В последнее время он растет. Правда в том, что цифры, которые даже они показывают, не говорят о каких-либо позитивных подвижках. Это вынуждает многих людей из Приднестровского региона работать на правом берегу, потому что здесь элементарно выше зарплата, лучше социальное страхование. Фактически у 18 тысяч жителей региона есть страховой полис Республики Молдова и есть медицинские центры, которые обслуживают жителей Приднестровского региона. Исследование, проведенное в марте 2019 года, включало интервью с жителями региона. По их словам, доверие к медицинской системе в регионе довольно низкое. Подавляющее большинство жителей не уверено в качестве получаемой там помощи. Это веская причина для населения ездить на правый берег за консультацией, диагностикой или лечением. Если вы сходите на центральный автовокзал, увидите, как часто курсируют маршрутки до Бендера-Тирасполя. Отправляются они примерно с интервалом в 20-30 минут. И это доказывает, что между людьми нет конфликта. Население не зациклено на каких-то разногласиях. Население живет своей жизнью на левом берегу и на правом берегу. И у каждого из нас есть знакомый человек из Приднестровья. Нравится ли нам это или нет, но мы рядом, и нам нужно быть более сплоченными. И некоторые из существующих различий основаны на предрассудках из прошлого, которые, конечно, уже не актуальны. Это была беседа Лины Грыл с Иваном Цурканом, экспертом по приднестровским вопросам и старшим консультантом Бюро по реинтеграции при правительстве Республики Молдова. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».